Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о куклотерапии, вооружившись вот этой книгой, игрушками ручной работы и советами лучших специалистов.
Ребенок задира, застенчив, чего-то боится, у него приступы плаксивости. Помочь могут куклы. Не верите? Зря. На сегодняшнем занятии по куклотерапии детей нет. Здесь только взрослые, желающие научиться играть в куклы так, чтобы потом помогать детям преодолевать серьезные психологические проблемы.
Вот представьте себе ребенка, с которым вы общаетесь, попробуйте побыть в его роли. Какую бы он куклу выбрал, как бы он отвечал на те или иные вопросы, чтобы примерно представить, какая у этого ребенка возможна доминанта. Конечно, у нас нет этого ребенка, у нас нет анкет родителей, мы много информации лишены, мы рисунков не видим, но хотя бы по этой диагностике мы посмотрим.
Трехдневный семинар для психологов и педагогов ведут специалисты из Москвы, а возглавляет Ирина Яковлевна Медведева, человек колоссальных знаний и опыта в психологии, член правления Российского детского фонда, сопредседатель Международного общества арт-педагогов и арт-терапевтов. Ирина охотно делится с участниками семинара не только теорией, но и практическими наработками.
Вообще важно запоминать вот какие-то такие интересные случаи. Вам будет это очень помогать. Надо все время напрягать память, когда работаете с детьми. Надо накапливать целую галерею типажей человечества. Вам будет гораздо легче, если вы, увидев очередного ребенка, будете вспоминать, что такой типаж, примерно такой, вам уже встречался. И было то-то, то-то и то-то. И помогло то-то, то-то и то-то. Это очень здорово. Вот эта галерея образов разных людей. В медицине это называется хабитус или габитус. Хабитус – это психофизическая конституция. Вот людей различных хабитусов надо накапливать в своей памяти. Это большое подспорье в работе. Так что хорошая память – и зрительная, и слуховая, очень нужны. Поэтому как можно меньше записывайте, как можно больше запоминайте. Тогда память будет хорошая.
В области куклотерапии Ирина Яковлевна в своем роде новатор. Конечно, использовать игры для психокоррекции в психологии стали давно и повсеместно. Но ведь это только инструмент. Главная начинка – то психологическое учение, которое лежит в основе. Своей методикой Ирина Яковлевна занялась еще 20 лет назад. С коллегой Татьяной Львовной Шишовой. С результатами может ознакомиться любой желающий. Нужно только раздобыть их книгу «Дети, куклы и мы. Руководство по куклотерапии».
Ну, можно называть это куклотерапией, хотя куклотерапия тоже бывает разная. Ведь куклы – это только инструмент коррекции в данном случае, а не цель. А инструмент можно использовать по-разному, в зависимости от того, какие у тебя принципы. Вот и у арт-терапевтов, у тех людей, которые врачуют психику с помощью тех или иных видов искусства, тоже могут быть разные принципы, а инструменты они могут использовать одни и те же. Ну, в частности, кукольный театр. Наш метод, который мы создали уже 25 лет назад с Татьяной Львовной Шишовой, я психолог, она педагог. Наше соавторство начиналось с того, что мы писали, причем довольно успешно, пьесы для театра кукол, эти пьесы ставили. Вот. А потом я, видно, очень скучала по своей основной профессии. Я работала до этого в детской психиатрической больнице. А Татьяна Львовна по своей профессии педагога почти не работала, но она очень интересовалась детской психологией всегда. Хотя она вскоре после того, как закончила институт, стала переводчиком с испанского. Вот мы, познакомившись с ней, подружившись, стали писать пьесы для театра кукол, как я сказала. Но я так скучала по своей профессии. А Татьяне Львовне так интересно было начать заниматься сложными детьми и познакомиться с детской психологией. И обеим нам хотелось помогать детям. Вот, что мы, пользуясь тем, что вместе научились драматургии кукольной, создали метод, в котором, как я сказала, куклы и ширма играют роль удобных инструментов психокоррекции, и назвали мы этот метод метод драматической психоэлевации. Драматической, потому что это связано с театром, а психоэлевация, слово, которое придумали мы сами, в переводе на русский язык означает возвышение души. Работая с детьми, мы очень быстро стали понимать, к счастью, быстро, вот, что ни в коем случае никакие пороки характера и поведения, никакие недостатки не надо искоренять. То есть не надо заданную натуру ломать через колено. Это непродуктивно, хотя это можно сделать. Можно гиперзастенчивого ребенка превратить в душу компании. Если пролить 7 потов педагогических, все можно. Можно изменить ребенка до неузнаваемости, но не нужно. Это, как выражался покойный Примаков, контрпродуктивно. А продуктивно вот эту натуру возвышать. То есть, находясь в рамках заданной натуры, эту натуру облагораживать. Вот что такое психоэлевация, возвышение души. Это повышение уровня личности, не выходя за пределы заданной натуры.
Как часто родители совершают одну и ту же ошибку, пытаясь что-то в корне изменить в характере ребенка?
Ну, можно тут привести сначала пример из ботаники, как мне кажется. Хотя человек несоизмерим по сложности, даже с самым сложным растением. Но для большей ясности можно привести такой пример. Ну вот, например, сегодня, когда генная инженерия достигла в ботанике очень больших высот, можно, если захотеть, дерево сливы превратить в дерево, предположим, груши. Но я думаю, это будет невкусная груша. Может быть, она будет обладать какими-то полезными свойствами сливы, например, морозоустойчивостью, но вряд ли это будет вкусный плод. А гораздо продуктивнее, предположим, встретившись с грушей дичком, я очень много диких груш когда-то встречала, когда путешествовала по Карпатам. Облагородить эту грушу, сделать ее садовой, чтобы плоды были крупнее, слаще, чтобы этих плодов было больше. То есть превратить дичок в садовое растение. Вот если это опять перевести на детей с трудностями поведения и характера, это и будет принцип психоэлевации. Ну, например, ребенок, как уже я сказала, страдает гиперзастенчивостью. И мы не будем из него делать слишком такого раскрепощенного, потому что это противоречит его натуре. Но мы можем его сделать скромным. То есть мы можем его недостаток возвысить до уровня достоинства, возвести недостаток в ранг достоинства. Вот это и есть психоэлевация.
Такой подход к детской психологии, мягкий, неагрессивный, близок по духу многим родителям, но особенно верующим.
Когда мы это придумывали все, хотя придумывали не высасывая из пальца, а наблюдая в жизни, как продуктивнее справляться с детскими трудностями, мы по наивности считали, что это наше великое открытие. Нас в этом утверждали и коллеги-психологи. Но теперь, когда мы уже прочитали достаточное количество книг святых отцов, мы знаем, что мы только думали, что это наше открытие. Некоторые святые отцы считают, что пороки – это искаженные добродетели. Ну, например, вот есть любовь – это добродетель, а есть прелюбодеяние, так это называется на церковно-славянском языке. То есть пере, пре – это пере. Вот когда это уже не любовь, а блуд, разврат, измена своей жене, предположим. Прелюбодеяние – это же искаженная добродетель, но можно же опять вернуть этот порок в ранг добродетели. Человеку становится противным его блуд, его измены, и он делается верным мужем или верной женой. Да, он проделывает сложный путь, душа его трудится, но напряжение для того, чтобы вернуть порог в ранг добродетели просто необходимо. Необходимо оно и ребенку. И мы ему помогаем напрягаться, потому что у него есть как бы ложный мотив. Он думает, что он, так напрягаясь по нашим заданиям, по нашим этюдам театральным, становится артистом кукольного театра. У него очень сильная мотивация напрягаться. У детей бывают разные отклонения в характере и в поведении. Кто-то, как я уже сейчас сказала, гиперзастенчивый, кто-то агрессивен, кто-то страдает патологическими страхами, кто-то демонстративностью, у кого-то так называемый логоневроз, или, говоря попросту, заикание. Кто-то писается по ночам, а то и днем. Это называется ночной и дневной энурез. У кого-то еще какие-то отклонения. У кого-то, например, ужасная ревность к младшему брату или сестричке. А то и нету брата и сестрички. Он просто ревнует свою маму и своего папу к друзьям, к телефонным разговорам и так далее. Вот все это можно избывать, не выходя за рамки этой натуры, а стараясь вернуть порог в ранг добродетели. Вот этим мы и занимаемся с детьми, с маленькими группами детей и их родителей, которые не только присутствуют на занятиях, но очень активно в них участвуют. Участвуют они не только в занятиях, а получают домашние задания. Вот, разные театральные этюды, в зависимости от того, какой порог у ребенка. У ребенка нервного на самом деле целый букет пороков, но искусство арт-терапевта, который работает по этой методике, заключается в том, чтобы как можно быстрее выделить главный порог, можно сказать, неврозообразующий порог, и с ним работать, отдавая эти пороки, характера и поведения тем персонажам, которые фигурируют в этюдах ребенка. Мы боимся нанести ему травму, открыв его тайну, поэтому характер этого ребенка получают герои. Например, перчаточные собаки. Перчаточная собака делается на первом же занятии. Вот, и ребенок с ней уже на протяжении всего курса занятий, а длятся занятия около 2 месяцев, не расстается. И этюды мы строим так, что ребенок играет в них и собаку, и ее хозяина. Хозяина он полностью отождествляет с собой. Собаку он очень любит, несмотря на то, что она вредит своему хозяину. Так строятся этюды. Она не дает хозяину нормально жить, нормально ходить в гости, нормально ходить в школу, нормально отдыхать и так далее. Мы придумываем ситуации, в которых, исходя из характера собаки, она своему хозяину вредит. И ребенок, играя хозяина, вынужден как-то со своей собакой справляться, как-то ее воспитывать. Таким образом, он незаметно для себя воспитывает свой собственный характер, исправляет свою собственную психику с нашей помощью. Но он об этом не знает. И мне это очень нравится, потому что я не разделяю мнение многих сегодняшних специалистов, которые считают, что пациент должен знать всю правду, в том числе и маленький пациент, в том числе и о том, что у него что-то не в порядке с головой. Мне кажется, что это только вредит психике, вот эта фиксация на том, что у ребенка что-то не в порядке. Поэтому все дурное мы отдаем его перчаточной собаке.
Некоторые проблемы требуют обязательной помощи специалистов, но чаще всего детские недостатки еще не укоренились. И скорректировать поведение ребенка можно, не прибегая к помощи психологов. Но как это сделать? Иногда родительские попытки объяснить ребенку его недочеты лишь усугубляют проблему. И если серьезный разговор с малышом может закончиться взаимными непониманиями, игра точно к ссоре не приведет. А если играть по правилам куклы-терапевтов, многие проблемы решатся легко и незаметно.
Нужно играть с ребенком, самому хотеть играть. И, естественно, использовать те этюды, которые написаны, напечатаны в книге Ирины Яковлевны Татьяны Львовны о куклотерапии. И главный персонаж в нашем случае у нас это собака. И мы разыгрываем разные этюды, в которых происходит событие между собакой и его хозяином. На наших занятиях хозяин – это ребенок, а собаку всегда играет мама. То есть мама берет на себя роль собачки, которая как-то себя плохо ведет. Или, может быть, она чего-то боится. Или, может, она чего-то стесняется. И вот мама, заходя за ширму и появляясь в виде собаки, говорит своему ребенку: я очень боюсь приходить в гости к своим друзьям. Я не пойду туда. И хозяин, то есть ребенок, отвечает: ну что ты, мой дорогой, там же ничего такого страшного не будет. Мы с тобой вместе зайдем, поздороваемся. Если ты немножко испугаешься, то сможешь спрятаться за меня, потом снова выйти, опять посмотреть на других собак. Но ты справишься, ведь я тебя очень-очень люблю. И так сам ребенок поддерживает свою собаку, и тем самым он учится преодолевать свои проблемы. Если мы говорим сейчас про страх, может быть, да, застенчивость. Мы можем разыгрывать этюды и без собак. Мы берем несколько человек, то есть несколько кукол, и проигрываем какие-то героические сцены, где ребенок, например, воин на какой-то войне, и как он защищает других. Или, например, эта девочка, которая попадает в сказку «Дюймовочка» и вместе со своей мамой и спасает там маму, например. Или ребенок, который помогает Айболиту вылечить других зверей. Здесь главная задача родителя – чувствовать, быть настроенным на ребенка и, естественно, уделять ему много времени. И быть самому взрослым. Играя с ребенком, быть взрослым, сохранять все-таки вот эту вот иерархию взрослости. Ну, иногда, конечно же, отпуская себя и играя вдоволь.
Чтобы начать заниматься дома терапевтическими играми, достаточно знать несколько основных принципов.
Первый принцип – это найти соответствующие еще и предметы. Куклы, конечно же, да? Хорошо бы, если это Барби, то одеть поприличнее, причесать поприличнее. Мы не будем сейчас углубляться, да? Это совершенно простые тряпичные могут быть какие-то вещи. И здесь важно увидеть ситуацию со стороны. Важно дать ребенку правильный образец поведения. Да? Вот это главный принцип – правильный образец поведения. В случае каких-то сложностей со страхами нужно поддержать. Может быть, этот страх немножечко снизить степень страха. То есть посмеяться вместе над страхом. Ребенок, вернее, собака, испугалась того, что в темной комнате ему показалось, что вдруг выглянула тень, и собака подумала, что это чудовище. Хозяин зашел в комнату, включил свет, и это ветка в окне, которая отражает и тенью показывает такую вот какую-то чудовищную, да, ситуацию. И помогать таким образом ребенку расшифровывать эти страхи. И таким образом справляться. На наших занятиях, я сейчас буду параллель проводить, да, мы ребенку никогда не говорим, что он идет к психологу, да, заниматься со своими проблемами. Мы всегда говорим, что ребенок идет учиться на артиста. Также и мама, она не говорит его, вовлекая в игру, что знаешь, у тебя проблемы, сейчас мы будем их решать. Нет. Это всегда игра, это обыгрывание ситуации, которая происходит. И тогда ребенок не будет так сильно напрягаться, не будет фиксации на его проблеме. Конечно, не фиксируясь, обыгрывая эту ситуацию, но с уважением, не высмеивая, потому что часто, ну, мы все можем допускать ошибки, мы как-то так проблему можем подать, исподволь упрекая ребенка. Вот постараться свои чувства отследить, чтобы делать это в спокойном состоянии, с желанием помочь ребенку, да, не высмеять или надавить как-то сильно.
Приведите, пожалуйста, пример. Ну, например, вот маме трудно сориентироваться в такой ситуации. Ребенок, предположим, писается, но как это обыграть? Или заикается? Как это обыграть так, чтобы он не понял, что, ну, он же все-таки не дурак и поймет, что мама над ним?
То, что вы говорите сейчас, это проявление, да? Это является симптом. А что в базе и что является проблемой, мы не знаем. Может быть, у ребенка тики или НРС из-за того, что в корне лежат страхи. И поэтому мы не будем говорить, что у тебя мокрые штанишки или что-то еще, и с этим симптомом работать. А мы будем психику укреплять в общем и работать над страхами, над повышением самооценки. И, соответственно, с собакой мы будем собачку постоянно убеждать справляться со страхами. Страхи мы будем преодолевать. Собачка будет героически даже какие-то совершать поступки. А в случае, если это человеческие этюды, то мы здесь будем повышать самооценку, где бы ребенок защищал слабых, где бы он оказывал помощь, где бы он помогал девочке, застрявшей в лифте. Да? То есть мы, получается, по двум направлениям идем. С одной стороны, расшифровываем страхи, преодолеваем. С другой стороны, повышаем самооценку. Но мы не фиксируемся на проявлениях тех проблем, в корне которых являются страхи.
Подобные принципы можно использовать в коррекции детского поведения еще до того, как малыш научится играть с мамой вместе. И даже потом, в подростковом возрасте. Конечно, уже без кукол, но по той же схеме можно решать многие семейные неурядицы.
Наша методика рассчитана для детей от 4 до 14 лет. Но в то же время мамы из других городов, они иногда звонят по телефону и просят какой-то помощи. Они начинают с детками играть в эти игры, и даже с 2 лет, как только ребенок начинает говорить. Да? Но с 2 это может быть еще рановато, ребенок не может так перенести и такие роли играть. Но вводит уже элементы озвучивания героев, мама сама показывает. Например, видишь, что ребенок испытал стресс, и нужно как-то этот стресс отреагировать, там переезд или что-то еще. И мама мудрая, она берет куклы и рассказывает историю, как собака переехала в новую конуру, ей там было сначала страшно, потом ей было обидно, что так, потом она злилась, и со всем этим... помогает хозяин справляться со своей собакой. Мама отреагировала, ребенку легче, и можно уже играть дальше. То есть сначала мы можем показать в 2 года, в 3, в 4 уже начинать играть вместе. Ну и до 14 мы понимаем, что редко 14-летний ребенок будет, да, но мы можем этот принцип применять, и используя не куклы, а камешки, ручки, и объяснять, кто какую роль занимает, кто что сказал, кто что чувствовал, и как из этой ситуации можно выйти правильно. Этот принцип перекладываем просто на диалог, чтобы ребенок понимал, как себя нужно вести, в какой ситуации. Задавать рамки и нормы поведения, что хорошо, а что плохо. Вот от этого ждут от нас дети.
В книге «Дети, куклы и мы» много сценариев для того, чтобы разыграть сценки с ребенком. Причем они делятся по темам. И маме, папе или другому взрослому, который собирается позаниматься с малышом, не составит труда отыскать нужные этюды. Мы для примера разыграли этюд из раздела «Гиперзастенчивость». Неудачное выступление. Бобик выступал на собачьем представлении, куда пригласили и Васю. Он долго готовился к выступлению и прекрасно знал роль. Но когда Бобик увидел в зале хозяина, то заволновался, стал крутиться и даже повернулся спиной к зрителям. Васе стало неловко за свою собаку, и после представления он решил с ней поговорить. Что Вася сказал Бобику? Какой совет дал ему? Совет застенчивому Бобику будет давать ваш ребенок. И так незаметно для себя он научится решать свою собственную досадную проблему. И все-таки остается вопрос, почему при всем родительском старании мы не можем защитить ребенка от сбоев психики? Это вопрос, скорее всего, духовного характера, но и психологам есть, что на это ответить. Ведь зачастую мы сами совершаем ошибки воспитания, которые травмируют психику наших детей. Можно ли этого избежать?
Мама прежде всего должна давать ребенку традиционное для нашей культуры воспитание, вот, чтобы то, что закодировано в его глубинной генетической памяти, которую величайший психиатр и психоаналитик 20 века, швейцарец Карл Густав Юнг, называл коллективным бессознательным. Вот это какая-то древняя память человека об основных моделях поведения, мировоззрения и мирочувствования, которые ему передали его предки, далекие предки, не папа с мамой, даже не дедушка с бабушкой. Это вот то, что называется родовая память. Так вот, сегодня очень многое в нашей жизни и, соответственно, воспитание детей не просто несколько отличается от того, что закодировано в нашем коллективном бессознательном, а иногда противоположно этому. Поэтому родители, которые хотят гармонизировать психику ребенка, должны воспитывать его традиционно, так, как принято у нас, чтобы и добродетели, и пороки были такие, как принято у нас, чтобы основные модели поведения – вырабатывались у ребенка такие, какие приняты у нас. Чтобы он не думал, что богатство – это главное в жизни. Чтобы он не думал, что надо быть как можно более отдельным человеком. Чтобы он знал, что надо стараться многое делать вместе, коллективно, соборно, как говорят в церкви. Потому что это одна из фундаментальных черт русской культуры. Русская культура вообще уже 1000 лет православная. Она православная и для тех людей, которые никогда близко не подходили к церкви, потому что это записано в их генетической памяти. И с этим ничего не поделаешь, нравится им это или не нравится. Поэтому ребенок, когда будет взрослым, он пускай выберет, будучи взрослым, тип поведения, тип мировоззрения, тип мирочувствования. Но пока он ребенок, у родителей не только право, но и обязанность воспитывать его в рамках культурной традиции, потому что иначе у него будет все время, как и у многих взрослых сегодня, хроническая ошибка сознательного подчинения чуждым стереотипам, чуждым для нашей культуры, и бессознательного бунта, потому что это будет противоречить тому, что записано в его родовой памяти. Вот эта ошибка и ведет к очень многим пограничным состояниям психики. Почему они называются пограничными? И мы с ними работаем как раз по своей методике, поскольку настоящие психиатрические болезни, конечно, должен лечить врач, психиатр, психотерапевт, назначать лекарства, если это нужно, уколы, а если более серьезные заболевания, госпитализировать ребенка. Почему сегодня так много этих пограничных состояний, в которые включены неврозы и психопатии? Почему они называются пограничными? Такие люди, в частности дети, они на грани просто сложного характера и заболевания. Просто тонкой психики и заболевания. Потому что где тонко, там и рвется. А тонкая психика для людей русской культуры, для людей, поколения которых жили в России, это одна из национальных черт. У многих наших людей утонченная психика. Это большое богатство, если она не надорвалась, потому что такой человек более тонко чувствует, более полно воспринимает мир, более полноценно общается с окружающими, более полноценно взаимодействует с искусством, с природой. Вот, у него богатая душа, но она тонкая. Поэтому задача и специалистов, и родителей, не огрубляя эту тонкость, сделать душу прочной. Вот все равно, как шелковая нить. Она тонкая, но прочная. Вот эта задача сложная, но необходимо ее выполнить, работая с трудным ребенком.
Прежде всего, стоит разобраться в терминах. Что называть традиционным воспитанием? Если мальчик занимается рукопашным боем и поет в фольклорном коллективе, а девочка умеет прясть, ткать и вышивать, это прекрасно. Такие навыки воспитывают усидчивость, терпение, любовь к истории, но для воспитания этого мало. Психология русского архетипа гораздо глубже.
Наша традиционная культура – это традиционная этика, прежде всего. Это традиционное отношение к бедности и богатству, к индивидуализму и общинности, к патриотизму. Еще очень важно, что наша культура очень высокая, поэтому в ней принято как можно раньше отвлекать внимание ребенка, а в маленьком ребенке еще много психобиологии, ему нравится все вкусное, новое, яркое, модное, как можно быстрее, как можно раньше начать отвлекать его внимание и привлекать это внимание к возвышенным сторонам жизни, к красоте природы, к красоте искусства, к верности в дружбе и любви. Ну и, конечно, самая высокая степень культуры – это религия, это вера, это церковь, церковная жизнь. Это прекрасно, если ребенок вместе с родителями начинает жить церковной жизнью.
И снова мы упираемся в идею о том, что воспитывать детей нужно с большим вниманием, следя не только за ними, но в первую очередь за собой. Однако, чтобы теория не вытеснила практику, нужно не просто думать и рассуждать, а прежде всего действовать. Как? Хотя бы с куклой в руках. Ведь сделать ширму, смастерить песика из перчатки и вовлечь ребенка в увлекательную игру – под силу каждому.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч! Пока-пока!